Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня у нас особо почетный гость. С моей точки зрения, великий историк, летописец с большой буквы «Л», доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков. Юрий Николаевич, доброе утро.
Доброе утро, хотя уже, по-моему, день наступил.
Юрий Николаевич, бог с ним, это уже мелочи. И сегодня Юрий Николаевич поделится с нами своими историческими исследованиями и изысканиями по поводу некоего исторического факта. Большевики вывозили на продажу художественные ценности, золото пудами, картины погонными метрами. Это уже измышления других людей. А вот Юрий Николаевич нам расскажет, как он написал книгу «Операция Эрмитаж». И, Юрий Николаевич, если вам это будет не тяжело, и это будет вам по душе, как работает серьезный историк? Как он... Вот
да.
Метода ваша, потому что, наверное, когда вы решили написать эту книгу, и это первый мой вопрос, вы точно знали, где искать какие документы? Пожалуйста, Юрий Николаевич.
Ну, с удовольствием. Это для меня действительно редкий случай рассказать о творчестве своем. Как вы помните, в начале перестройки вдруг, как по мановению волшебной палочки, все начали говорить о том, как жутко было стране, большевики распродали все, что только могли. Об этом писали и в «Огоньке», и в литературной газете, и в журнале «Смена». Кто только не изощрялся в придумывании, ну, как Солженицын, чем больше назовешь цифру, тем лучше. И я решил выяснить, что же было на самом деле. Исходил из самого простого. Где могут быть документы по внешней торговле? Разумеется, в архиве Министерства внешней торговли. Тогда их еще никуда не передавали. И послал письмо на имя министра внешней торговли с просьбой сообщить, есть ли у них эти документы или нет. А если есть, не дадут ли они мне поработать с ними. Что было в ответ? Меня вызвал директор и намылил шею.
Директор, извините, что? Юрий Николаевич, директор вашего института, где вы работаете.
Ну, разумеется, все. Да. И он сказал, что разгневанный министр звонил и спрашивал, какое право имеет какой-то там Жуков, историк, обращаться к нему, к министру. А шла перестройка вовсю. Ну, что я мог ответить? Да, обращался, больше не буду. И стал думать, где еще может это быть, документы. Полез в архив экономики. Там копал один материал, другой, одно дело, третье. Ничего нету. Ничего не похоже на то, что мне нужно. И вдруг уже последние три дела приносят мне. По названию о продаже за рубеж кружев и еще какой-то билиберды. Открываю, да, первая страница именно о продаже кружев. А второй лист уже о продаже художественных ценностей. И вот в силу неграмотности тех, кто создавал эти дела, сшивал вместе листы и составлял дело, то, что должно было быть, в общем-то, в какой-то степени секретным или недоступным для историков, оказалось совершенно свободным. И там было все. И переписка с Парижем, и с Вашингтоном, и с кем угодно. Все это, пожалуйста, смотри, читай, наслаждайся. Что я и сделал. И я тут же использовал все эти документы, все, что дало мне возможность, вот это собрание всех без исключения документов. Плюс еще те, что уже относились не столько к работе по вывозу художественных ценностей, сколько к решениям в связи с этим, начиная практически с 17-го года. И вот это вот все вместе как-то улеглось, и получилась книжка, которую я написал, а издательство, тогда это был «Вагриус», да, с удовольствием тут же издал ее большим тиражом. Первое издание 7 тысяч, второе издание 7 тысяч. По нашим временам 15 тысяч – это довольно много, правильно?
Это не то, что много. По нынешним временам это сумасшедший тираж.
Вот, но тем не менее этим ребятам в издательстве стало понятно, что это такое, и они сразу издали большим тиражом. Угу. С тех пор я очень доволен, потому что никто меня так и не опроверг. Ни те, кто писал ахинею в перестройку, ни сегодня. Но, видимо, это связано с одним простым делом. Чтобы опровергать одного историка, другой должен просидеть чуть дольше в архивах. Сегодня никому это не надо. Каждый стремится заработать иным способом, преподаванием, еще чем-то, но только не работай в архивах. Поэтому в силу вот такой случайности и лености своих коллег я остался вроде бы как бы единственным, кто занялся этим вопросом, разобрался в нем, дал ответ и опубликовал.
Юрий Николаевич, вы начинаете свою книгу изысканием, которые посвящены царской России. Откуда взялись коллекции? Вы не распространяетесь особенно, но основные факты излагаете. Как вы хотите, вы начнете с 17-го года, то есть революция, гражданская война?
Или
свое повествование о вашей книге? Вы начнете... Гражданская война, окончание гражданской войны, или даже не еще гражданская война не кончилась, или вы хотите начать чуть раньше?
Я бы начал чуть раньше.
Пожалуйста.
Ведь сегодня многие говорят, ах, то, что в музеях, в Эрмитаже, это достояние народа. Я бы на их месте объяснил бы, что это было достоянием сначала Екатерины, которая первая начала покупать картины за рубежом. А когда жила Екатерина, народ был достоянием ее, так же, как и картины. Все-таки Россия была крепостной. И жители нашей дорогой страны, крестьяне, крепостные крестьяне, понятия не имели о том, что есть музеи, что такое музеи, что такое живопись, прикладное искусство, скульптура. Неграмотные они были. И такими оставались вплоть до революции. Не забывайте, что на 17-й год 80% населения Российской империи было неграмотным. Мало этого, не только неграмотным, значительная часть не знала русского языка. Жители Северного Кавказа, Средней Азии, Поволжья, неграмотно он до конца неграмотный. И только буквально с начала века в нашей стране начали задумываться, и то немногие художники, искусствоведы, о необходимости сохранения предметов старины и искусства. Почему? Их стало возмущать, как православная церковь уничтожала церкви старые, деревянные, полусгнившие, не реставрировали, а просто сносила. Ей это невыгодно было. Обходились без них, также плохо сохранялись и иконы, как образец древнерусской живописи, какие-то мелкие произведения пластики, которые находились в церквях. Все это было ненужным никому. И только примерно дюжина наших искусствоведов пытались что-то сделать, чтобы сохранить прошлое в вещественной форме. Выходили журналы художественные. И в журнале «Старые годы» даже была рубрика, где сообщали об уничтожении каких-то произведений искусства, особенно архитектуры. И вот в таком состоянии все это пребывало до февральской революции. Только февральская революция позволила группе искусствоведов и любителей искусства собраться на квартире у Горького на Кронверкском и заявить о себе как о группе, которая берет на себя защиту произведений искусства. Вот они составили текст и издали плакат, что старые хозяева ушли, берегите прошлое, которое у нас долгие-долгие десятилетия выдавали за якобы уже советское издание. Тогда же Горький и другие писали возмущенно о том, что столицу России наводнили иностранцы, особенно американцы, которые скупают за гроши картины и прочие художественные ценности. Это можно увидеть и сегодня в этих газетах. И вот так шло вплоть до Октябрьской революции. И думаю, что никто из большевиков в свое время, в тот момент, ни Ленин, ни Троцкий, ни Зиновьев, не задумывались о сохранении ценностей. Но и одновременно позволили тем искусствоведам, которые говорили о необходимости сохранения, заняться этим сохранением. Практически в каждом Великокняжском дворце были созданы комиссии особые из 2-3 человек искусствоведов, которые брали под охрану то, что там хранилось. А уже в феврале 18 года был при Наркомпросе создан отдел по делам музеев и охране памятников. Во главе ее встала Наталья Ивановна Седова, жена Троцкого. Об этом все знали, а Троцкого тогда очень все боялись, и поэтому ее распоряжения об охране памятников соблюдались неукоснительно. И вот то, что именно она возглавила этот отдел и сразу взяла на работу всех ведущих наших искусствоведов, включая всем сегодня известного Грабаря, Бенуа и других, и спасло прошлое нашей культуры. Вернее, почему только нашей? Ведь картины, которые хранились в Эрмитаже, отнюдь не кисти русских художников. Это были художники европейские. То есть эти люди спасали общечеловеческие художественные ценности, за что сегодня мы должны были быть им благодарны. И, кстати, им же должны быть благодарны по гроб жизни наши мультимиллионеры, которые от Ельцина получили себе в распоряжение по такому же обычаю с барского плеча нефтепромыслы, крупнейшие металлургические предприятия. Мол, прецедент был. Могли власти раздавать ценности отдельным людям бесплатно. И также поступили у нас. Но это уже совершенно другая история. Об этом мы говорить не будем. Скажу только одно, что все, подавляющее большинство музеев, которые сегодня существуют, были созданы в период революции и гражданской войны. Да, на фронтах шли бои, а на остальной территории создавались музеи квартиры, художественные музеи, областные, подавляющее их число. И все, что мы сегодня имеем, это то, что подарила нам советская власть в свои первые годы существования. К сожалению, такое положение продлилось не очень долго. НЭП. Я уже, по-моему, говорил и писал неоднократно, что НЭП оказался выгодным только крестьянам, только им. Город пострадал от НЭПа. Пострадала от НЭПа и наша культура. Ну, приведу пример. Если раньше ученые, археологи, искусствоведы получали неограниченные суммы на поддержание состояния и музеев, и на раскопки, на все, что им требовалось, то, начиная с НЭПа, они должны были за все платить. И, чтобы заплатить, добывали деньги. Приведу очень яркий пример, по-моему. Крым, Херсонес. Археологи, которые занимались Херсонесом, раскопками там, должны были где-то брать деньги на рабочих. И что они сделали? Они собрали пушки времен крымской обороны, севастопольской обороны, продали их на металлолом и на эти деньги продолжали работы в античном Херсонесе. По-моему, это очень сложное решение. Ну, как отобрать, что цене французская пушка середины XIX века или что-то раскопанное из античной Греции середины III века до нашей эры? По-моему, это все одинаково ценно. Только на что-то сегодня есть деньги, а на что-то уже нету. Вот так вот происходило по всей стране.
Юрий Николаевич, извините, да, пожалуйста, в вашей книге видно абсолютно явно, что большевики, они прекрасно понимали, что денег нет, все лежит в руинах, и лен, и пенька, и все остальное. И поэтому там удивительные вы приводите документы об экспорте золотых часов, о том, что перестали награждать на фронтах золотыми часами. То есть практически можно было в то время, вы делаете такой вывод, продавать только художественные ценности и драгоценности. А остального еще пока не было.
Правильно. Но при этом нужно помнить, золотых часов было огромное количество. Огромное количество. Их просто делали для потребителя. Это раз. Во-вторых, я не написал, по-моему, о чем? Об авантюре Хаммера. Помните, был такой американский миллионер Хаммер?
Ну, миллионер-авантюрист, наверное.
Авантюрист, да. Ведь он сговорился с советской властью. А так как в Москве в помещении мастерских Фаберже остались клейма, то у нас занялись производством яиц Фаберже и прочей билибердой. Для меня то, что носит имя Фаберже, это кич, рыночный вкус, рыночное искусство. Так вот, у нас стали делать эти вещи якобы Фаберже, ну, действительно, из золота, серебра, драгоценных камней, ставить настоящие клейма. Все это Хаммер брал с собой, ехал в Америку и продавал по универмагам Среднего Запада. В общем-то, тогда за гроши и продавал как вещи из личной собственности Николая II. На это американцы клевали и покупали себе на память. Поэтому сегодня такое количество этого Фаберже, который не представляет никакой ценности ни по своему художественному облику, ни по тому, когда и кто это делал. Ведь никто уже не может определить, сделано это в 15-м году или в 18-м. Ни один эксперт такую разницу в 3-4 года не обнаружит. Но зато мы наводнили мир произведениями якобы Фаберже, и на этом хоть как-то могли сводить концы с концами. Но тогда еще продолжал действовать декрет Совета народных комиссаров, то бишь правительства, о запрете вывоза за рубеж художественных ценностей. Но и этот декрет очень хитро обходили тогда. Масса народа возвращалась на свою родину. Эстонцы, латыши, литовцы, поляки, оптанты они назывались. И они имели право взять с собой свои вещи в определенном количестве. Вот они первые и повезли большое число старых картин, скульптур. Собственность, личная собственность, не трогайте меня. И нанесли этим первый серьезный ущерб нашей стране истории ее культуры. Потому что вывозили они хоть и мелкие вещи, но по многу. И много их уехало, и увезли они все это с собой. Так что тут был найден какой-то очень хитрый ход. А затем в дело вмешалась Андреева, актриса, первая жена Горького. Если Горький был первым, кто стал требовать охраны произведений искусства, то Андреева первая, кто предложила торговать этим искусством. Ведь те, кто выезжал за рубеж, якобы на родину всего лишь, на что-то должны были жить. И чтобы жить, они начали потихоньку распродавать то, что они привезли с собой. И все это передавать на аукционы. Наиболее значительным аукционом тогда стал аукцион в Берлине. И Андреева первая заметила, что там появляются вещи, привезенные мигрантами, и сообщила в Москву, что у нас же полно такого, как она считала, барахла, его можно великолепно экспортировать и продавать. И действительно, тогда у нас это особенно не ценилось, старина. Ну, вспомните роман «12 стульев», аукцион. Что продают? Стулья из дворца. Какого дворца? Неважно. Из дворца. Рассказ Зощенки «Сапоги» о том, как из подвалов Эрмитажа продают старые сапоги. Действительно, в Эрмитаже было очень много вещей, предназначенных для обслуги дворца этого. Сотни, тысячи одежды, обуви. И куда это девать? И это продавали также с аукционов, мол, царские. И вот это слово «царские» было как штамп о высокой художественной ценности, хотя все это было низкопробно и никому не нужно. Кроме того, появилась еще одна лазейка. Во время революции и гражданской войны наши ученые, беря под охрану все, что можно, действительно брали все, что можно. И изо всех усадьб вывозили то, что не растащили крестьяне, не сожгли, не уничтожили.
Юрий Николаевич, да. Я прошу прощения, сейчас у нас новости. Давайте. А после новостей вы продолжите. Спасибо. Хорошо. Вам большое. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня у нас в гостях Юрий Николаевич Жуков, который не нуждается ни в каких представлениях, и он нам рассказывает о настоящей работе историка, который на основании какого-то факта, окруженного массой мифов, делает великолепное историческое исследование. Юрий Николаевич, пожалуйста, продолжайте.
Продолжаю с удовольствием. Так вот, первая половина 20-х годов еще как-то охрана памятников держалась. на плаву, хотя и были очень серьезные потери. Ну, во-первых, все поклонники Пушкина должны знать, что когда они приезжают в Михайловское, они видят не дом, в котором жил Пушкин, а копию его. Первый раз этот дом сгорел еще в 19 веке, во второй раз его сожгли в 18 году местные крестьяне, и его пришлось тогда восстанавливать дважды. Ну и потом немцы добавили. Но это, так сказать, в конце концов, не самое главное. Самое главное – отношение к охране памятников. Как только Троцкого сняли с должности, вывели из политбюро, то уволили из наркомпроса и его жену, Наталью Ивановну Седову-Троцкую. И к памятникам стали относиться как к какой-то ерунде. Возьмите подшивку комсомолки за середину 20-х годов, и вы придете в ужас, как пишут в ней о том, что в музее хранится черти знает сколько ценнейших вещей, которые надо продать и на это поднимать народное хозяйство. Возьму даже ближе. До сих пор переиздается книга Анатолия Рыбакова «Бронзовая птица». Помните, наверное?
Да, конечно.
Такую? Вот. Как там говорится о старой усадьбе. Наркомпрос выдал охранную грамоту как бы за деньги, за взятку, данную бывшими владельцами. Презрительно, уничижительно. Герои говорят, такая великолепная усадьба, такой огромный дом, сколько можно поселить в нем беспризорников. А то, что это здание 18 века, даже не упоминается. Обойдется и так. И вот на этой всей волне при наркомате внешней торговли открывается фирма «Антиквариат». Что, чем она занимается? Пожалуйста, приноси старинные вещи, эксперты оценят и пустят с торгов. И вот таким образом потихоньку поплыли вещи из отобранных специалистами запасов. Их понять можно, наших искусствоведов. Кругом бушует гражданская война. Здание, в которое они приехали, в какую-то старую помещичью усадьбу, может сгореть в любую минуту. И лучше забрать оттуда все, что только можно, и увезти в Москву или в Ленинград и спрятать на складах от уничтожения, чем подвергать угрозе потерять все в одночасье. И действительно, во всех областях нашей страны, в центральных музеях области, накопилось очень много в запасниках вещей, и далеко не первоклассных. И поэтому их искусствоведов принудили пересмотреть все, что хранится в запасниках.
Юрий Николаевич, с вашей точки зрения, это положительная мера была?
Что именно?
Вот, сохранение, все сосредотачивается в музеях, в губернских городах.
Совершенно верно, потому что вначале никто не знал, что они толком везут. Нужно изучить, посмотреть. И действительно, среди того, что было в помещичьих старых усадьбах, было много и барахла, и ценного, и нужно было сделать отбор. Поначалу искусствоведы не тратили на это время. Брали все и все вывозили. И только когда вот наступило время успокоения какого-то, они позволили себе разобрать все. И что-то отсеять, что-то, наоборот, оставить. То, что отсеивали, передавали в антиквариат на продажу. Остальное должно было идти на пополнение музеев. Между прочим, именно тогда, в 20-е годы, во всех областных, то бишь губернских центрах, открылись краеведческие художественные музеи, куда передали отобранное для вечного хранения. Более того, наш наркомпрос распространил по будущим союзным республикам очень много вещей. И именно тогда и в Ашхабаде, и в Алма-Ате, и в Ташкенте, в Баку, где угодно, появились музеи, сформированные большей частью на то, что они получили от наркомпроса из Москвы. Не будь этого, не было вот той мощной системы художественных музеев, которая у нас существует, в общем-то, и поныне. Но это действительно малая часть того, что было собрано в период гражданской войны. Очень много было ерунды. При этом ерунды с тогдашней точки зрения. Помните, у Джерома «Трое в одной лодке» есть маленький такой пассаж, что вот хранится фигурка собачки. Потом она разбивается, падает в землю, а спустя 200 лет искусствоведы находят ее и говорят: «Ах, какое великолепие, какой образец такого-то века». Действительно, очень много вещей было создано в 19-м, начале 20 века. И с точки зрения истории искусства они не представляли ни малейшей ценности. И поэтому хранители безжалостно передавали все это в антиквариат. А в антиквариате это все за гроши, в общем-то, уходила в частные руки и каким-то образом попадала за рубеж. Поверьте, это так. Я работал некоторое время в историческом музее в отделе древнерусской живописи, то есть в переводе на сегодняшний язык, в отделе иконописи. И вот там, как в библиотеке, масса стеллажей, а на стеллажах стоят икона, скажем, Троица, первая половина 17 века, Москва. И вот стоят одинаковые совершенно иконы, как будто книги, отпечатанные в типографии. Вот при таком обилии все сохранить, разумеется, невозможно. И нужно отбирать всегда что-то главное, ценное. И вот тогда наши художественные ценности прошли второй период отбора. И действительно уже остались очень ценные вещи. Но и до них очень скоро добрались. Дело в том, что инициатива Андреевой, которая работала в торгпредстве в Берлине, пришлась по вкусу нарком-внешторгу. И вот то, что собиралось антиквариатом в основной массе, уходило за рубеж, на аукцион фирмы Лепке. И там это все продавали. И тут же начался период судебных дел, судебных скандалов. Почему? Потому что многие эмигранты узнавали среди вещей, выставленных на продажу, свои собственные вещи из их усадеб, которые они бросили, удирая из России. И вот теперь, когда они уже обосновались за рубежом и за жизнь не опасались, они решили нажиться хотя бы на том, что продают из Советской России. Но это не получилось у них, потому что по всем законам все эти вещи благополучно продавались, и средства, вырученные от продажи, шли на восстановление народного хозяйства.
Насколько, насколько были значительны вот эти средства?
Средства были незначительные, но, вы знаете, даже мелочь помогает, когда тебе не на что что-то делать. Дзержинский, который, я должен огорчить тех, кто его выставляет только как главным чекистом, а он занимался последние годы жизни только народным хозяйством, говорил, что такое Россия. Это аграрная страна, то есть живущая сельским хозяйством. Но в нашей аграрной стране урожай пшеницы и ржи ниже, чем в Голландии или Германии. Почему? Потому что у нас нету ни техники, ни удобрений. И что делали у нас тогда вынужденно? Покупали у крестьян хлеб на основе монополии внешней торговли, вывозили его в Европу, там продавали, на эти деньги покупали сельскохозяйственные машины, которые снова передавали крестьянам. Поэтому получался замкнутый круг. Крестьяне обеспечивали только собственное хозяйство. На хозяйстве в целом страны это практически не отражалось. Для этого нужны были какие-то иные подходы, иные взгляды на экономику. И вот такой взгляд появился именно у Дзержинского, который сказал, что нужно ломать всю систему нашей внешней торговли и экономики. Каким образом? Нужно обеспечить сельское хозяйство машинами и удобрениями. Для этого нужно машиностроение и химическая промышленность. Но для машиностроения нужно сначала что? Металл. И вот он построил стройную систему, которая и легла, ну, устно, конечно, легла в основу будущего пятилетнего плана. И дальше период нашей истории – это борьба, нужен или не нужен пятилетний план, нужна ли индустриализация или не нужна, а если нужна, то в каких размерах и на какие средства. Это борьба центристов Сталина, левых Рыкова и Бухарина, правых Рыкова и Бухарина и левых Троцкого, Зиновьева, их последователей за то, что будет в ближайшее время. И, наконец, только в 28-м году на 16-й партийной конференции договорились индустриализации быть, приняли максимальный пятилетний план. На какие средства его осуществлять? Приняли предложения, внесенные Микояном, на средства от внешней торговли. И когда он представил свои цифры, получалось, что вполне возможно на вырученные от внешней торговли деньги начать строительство тяжелой индустрии. Что давала внешняя торговля тогда, в конце 20-х годов? Она давала на внешний рынок, во-первых, меха, это четверть всех наших доходов от торговли за рубежом. На втором месте нефть и нефтепродукты. На третьем лесоматериалы, включая спички. А дальше шла уже всякая мелочевка, как говорили тогда. Яйца, масло, зерно. И третья группа совершенно мелких экспортных товаров – это лен, рогожи, грибы и даже рога и копыта, те самые, которые скупал Остап Бендер в своей конторе. Но только мы приняли первый пятилетний план, при этом сознательный, преувеличенный, потому что тогда наше руководство отлично понимало, дашь точно сколько надо, не выполнят и не получится ничего. А дай завышенный план, как бы его ни старались не выполнить, все равно мы получим то, что надо. Но нам тут не повезло. Цыганское счастье. Только началось осуществление с 1 сентября 1929 года первой пятилетки, на мир накинулся мировой кризис. такой силы, которой мы не знали. А к этому времени мы уже увязли в выполнении пятилетки. Почему? Потому что мы успели за год подписать договора с американскими, немецкими, английскими фирмами. Мы покупали в Америке проекты заводов тракторных, которые построили в Харькове, в Сталинграде и Челябинске, комбайнового в Саратове, автомобильного в Нижнем Новгороде. И покупали все эти проекты в кредит, в рассрочку, точнее. Мы должны были каждый год выплачивать какую-то определенную сумму этим фирмам. Форду, Катерпиллеру и другим. А когда начался кризис, все эти фирмы сказали: нет, ребята, мы не можем ждать, платите деньги быстренько, без отсрочки. И что нам нужно было делать? И вот здесь наступил страшный момент. Нужно было принять решение, как быть. Продолжать начатую пятилетку, осуществление ее, или остановиться, потому что денег не было.
Юрий Николаевич, да. Извините, я хочу обратиться к нашим слушателям и сказать следующее. То, что рассказывает Юрий Николаевич Жуков в его книге «Сталин. Операция «Эрмитаж»», подкреплено каждый тезис Юрия Николаевича, подкреплен историческими документами. И хочу вас заверить, что это та самая серьезная историческая книга, исследование, которое читается почище любого прекрасного детектива. Извините, Юрий Николаевич.
Спасибо большое за комплимент.
Нет, это не комплимент, это так
но,
и
но
есть.
Но для меня, да. Вот, и тогда впервые прозвучали те самые слова Сталина в 31-м году, в феврале, на партхозактиве, как назывались такие сборища, где он сказал: мы отстали от Европы на 50-200 лет. Нам нужно нагонять, потому что нас будут бить, как били все эти 200 лет. Перечислил и шведов, и поляков, и немцев в Первую мировую войну, турок. Действительно, Россия без конца воевала и терпела поражение. Почему? Она была отсталой. У нее не было достаточного вооружения. Это продемонстрировало ярчайшее всего крымская кампания. Англичане, французы, итальянцы привезли свои войска в Крым на пароходах, уже не парусных судах, а пароходах. А у нас даже железных дорог не было. И солдатики наши по приказу Николая I пешком маршировали в Крым, чтобы оборонять его. Это оказалось таким кошмарным оскорблением для самого Николая, что он, узнав о поражении, нанесенном нам в Крыму, покончил с собой, отравился. Но выкручиваться нужно было не только Александру II, но уже и нам, в советскую эпоху. И вот по предложению Сталина и начался период энтузиазма, когда он растолковал всем просто, ясно и понятно. Если мы сейчас не выполним пятилетку, через 10 лет нас уничтожат. И заметьте, он ошибся на немного. Говорил, в 31-м, в 41-м напали немцы. Сталин ошибся в 2-3 месяцах, которые, в общем-то, сыграли свою роль, но не столь значительную. Главное, что мы успели начать производство, вернее, строительство металлургической базы. Это Кузнецкий металлургический комбинат, Магнитогорский, Запорожский. Потому что без металла невозможно все остальное. А по производству металла мы в Европе тогда занимали 5-е место из 6 стран, производивших металл. На первом месте, естественно, Америка, на втором Германия, Великобритания, Франция, мы, и за нами только одна страна, Бельгия. Ну, сравните сами масштабы Бельгии и Советского Союза. Понятно, почему мы на 5-м месте, а Бельгия на 6-м. И вот создав только эти комбинаты, мы смогли запустить также строившиеся все эти годы, 4 года, тракторные заводы Харьковский, Сталинградский, Челябинский. А тракторный завод что такое в основе своей? Это будущий в любой момент танковый завод. Только поставь на производство не трактор, а танк, и все будет в порядке. При этом мало этого. Мы и там, и на Горьковском автозаводе ввели то, чего никогда не было. Конвейер. То, что придумал Форд. Когда рабочий должен был в течение всей смены заворачивать одну единственную гайку и больше ничего. Но все вдоль конвейера постепенно собирали трактор. Представьте следующий момент. Кто работал у нас на этих заводах? Во-первых, и на строительстве металлургических комбинатов, и на тех заводах, которые основывались на произведенном ими металле, работали крестьяне, которых выдавила нужда из деревень. Ведь крестьян, владельцев земли, было больше, чем земли. Поэтому куда-то им нужно было податься. И они подались из деревни, да еще от раскулачивания, которое они в основном сами себе придумывали, на строительство всех этих комбинатов и заводов. И туда ушли те самые люди, которые с тех пор на Украине нагло нам объявляют умершими от геноцида, от голода, от голодомора.
Да вы у нас были на радиостанции и отдельно рассказывали про так называемый, я скажу, голодомор. Юрий Николаевич, у нас вот-вот новости.
Да.
Значит, я еще раз хочу повторить. Юрий Николаевич, ради бога только, не торопитесь. Хорошо. В любой выходной вы можете прийти к нам и продолжить.
Хорошо, хорошо, Леонид.
Все, спасибо вам, Юрий Николаевич.
Пока жду, да.
А у нас новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш сегодняшний гость, доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков. Юрий Николаевич, позвольте, как вы выражаетесь, сделать вам еще один комплимент. Вы постоянно держите в напряжении слушателей, но вы это делаете, постоянно напоминая нам об общей исторической обстановке того времени и о положении нашей страны в те времена. Я это понимаю, но вы исключение. Все остальные рассказывают какой-то мелкий эпизод истории, и как будто он существует в вакууме. А в вашей книге, вот первый раз, когда я ее читал, меня поразило вот что. Вы постоянно обращаетесь к тому, что происходит вокруг. Вот есть художественные ценности, есть Советский Союз, и использование этих художественных ценностей, как мне показалось, эффективность за все время их использования увеличивалась.
Вы правы. И вот как раз я хотел перейти к заключительному этапу вывоза ценностей из нашей страны. представьте ситуацию. Наполовину построенный Кузнецкий металлургический комбинат, наполовину построенный Магнитогорский, Запорожский. Бросать на полдороги и забыть об этом. Или что-то сделать, чтобы найти средства, чтобы заплатить и Форду, и Маккорбику, и другим фермачам то, что мы им должны. И мы, естественно, избрали второй путь. Вот тогда начинается страшное изъятие у населения валюты и золота. Напомню булгаковского «Мастера и Маргариту». Помните, сидят люди в зале и создается, где они спрятали доллары.
Да, и Торксин.
Во-вторых, Торксин.
Да, сцена в Торксине.
Любой человек, когда ни черта нету в магазинах из еды и одежды, когда введены карточки, придя в Торксин, например, в сохранившееся до сих пор помещение на углу Арбата и Садового кольца, но бывший гастроном номер 2, это же как раз тот самый торксиновский магазин, могли приобрести любые товары. Но того, что изымали у людей вполне добровольно, в общем-то, не хватало. Нужно было еще денег, еще, еще, потому что никогда ни одно строительство не обходится в ту сумму, которая запланирована. Нужно еще добавить. И вот тогда-то, в этот самый момент, новый торговый представитель СССР во Франции Пятаков встретился с одним из нефтяных миллионеров мира, Калустом Гульбекяном. Кто такой Гульбекян? Это был армянин, живший в Турции. Он занялся нефтью, вывозя ее из Баку в Турцию для нужд турецких. А вскоре сообразил, что можно самому добывать нефть. И он приобрел нефтяные поля в Курдистане. До 25 года Курдистан входил в состав урезанной турецкой бывшей империи. В 25-м Курдистан передали Ираку. И поэтому нефтяная компания Гульбекяна стала не Turkish Oil, а Iraq Petroleum.
Угу.
Понятна разница. И он был принят как равноправным участником консорциума, по сути дела, нефтяных компаний, которые поделили весь мир. Это и американские компании Standard Oil, и, скажем, английская British Petroleum, и другие многие. Место для советской нефти с начала мирового кризиса не осталось. И вот что сделал Калуст Гульбекян в благодарность какую-то непонятную нашей стране? Он договорился с Пятаковым о том, что с этого момента он готов отдать часть своей, так сказать, торговой площадки для нашей нефти и нефтяных продуктов. За это он попросил продать ему несколько картин из Эрмитажа, картин, которые он собирал давно уже. И мы пошли ему навстречу. Да, мы продали примерно две дюжины картин. При этом он честно сказал, что сейчас, в момент кризиса, даже величайшие художественные ценности стоят дешевле, чем на самом деле. Но мы были в безвыходном положении, потому что, продавая ему эти картины, в общем-то, за бесценок, мы получали возможность продавать всю нашу нефть и бензин. И действительно, вскоре В Великобритании все заправочные станции для автомобилей стали торговать бензином под вывеской ROP, Russian Oil Products. В Германии то же самое, только там DERUP, Deutsche Russische Petroleum. И пока шла вот эта самая волна кризиса, мы получали большие деньги от этой продажи.
Юрий Николаевич, да. А искусственно экспорта Советского Союза не ограничивали разными там запрещениями, постановлениями?
Нет, что вы. Все сработало великолепно, потому что это были высшие интересы страны. Страна должна была выбирать одно из двух. Либо сохранить эти картины, но потерять страну всю, при этом не то, что Сталин и его команда теряли власть, нет, просто Россия перестала бы существовать, и не было бы тех музеев, где хранились бы эти сокровища художественные. Вспомните, Вторая мировая война, как грабят нашу страну немцы.
Да.
Для чего? Гитлер решил создать в австрийском городе Линц музей, где были бы собраны все художественные ценности. Ему было наплевать на нашу страну, есть она или нет. Ему было наплевать, есть ли русские, белорусы, украинцы или нет. Ему в свой австрийский город привезти все картины Рафаэля, кого угодно. Лишь бы они были в Германии. Вот это и понимал Сталин. Он понимал, что выбора нету. Либо мы продаем картины Гульбикяну, и тогда выручаем те деньги, в которых остро нуждались в тот момент. Либо у нас не будет страны.
Юрий Николаевич, да. Вот этот договор с Гульбикяном, он был потом перенесен в Соединенные Штаты?
Нет, это было само собой. После этого мы исхитрились и сумели договориться с еще одним миллионером американским, который был заодно еще и министром финансов Соединенных Штатов. И вот ему-то мы и продали уже еще примерно дюжину картин, которые выставлены в Вашингтоне в Национальном музее. Понимаете? Потому что эти ребята не скрывали своих приобретений. В тот момент мы тоже, в общем-то, не скрывали этого. Более того, то, что мы продаем художественные ценности, об этом писали в журналы, которые издавал Наркомат внешней торговли. Мы просто играли по правилам торговли. Не сообщали, сколько, за сколько и кому. Продали и все. То есть все было относительно честно. Но сообщая о том, сколько мы продали, вот тут мы хитрили, как только могли, и привели в изумление и к вранью многих будущих наших, так сказать, историков. Мы же отправляли за рубеж картины в деревянных контейнерах. В них находились картины на подрамниках, в старых прижизненных рамах 16-17 веков. А мы давали вес общий. А прикиньте, сколько весит упаковка деревянная, сколько весит подрамник, рама, и сколько весит сам холст. И этим мы заставили будущих наших псевдоисториков считать, что мы действительно вывозили картины тоннами, не понимая, что под этим имеется в виду. Так вот, мы еще продали в Америку дюжину картин, и за это мы получили возможность в нарушении действующих в Америке законов продавать им то, в чем они совершенно не нуждались. Мы продавали им марганец, который у них был, который добывали в Грузии. Мы продавали им лесоматериалы, точнее спички. Понимаете, но американцы не могли никак сами производить спички, якобы не умели. И тем не менее вот так по сусекам поскребли, и кончилось, что мы сумели вовремя расплатиться по всем зарубежным долгам. При этом, да, мы потеряли 34 картины мировой ценности. Боттичелли, Ван Дейка, Ван Эйка, Веласкеса, Веронезе, Перуджино, Пуссена, Рафаэля, Рембрандта, Рубенса. Но у нас и осталось тоже очень много. Ну, к примеру, скажу, продали Рубенса 4 картины, а осталось у нас 60.
Ага.
Нормально, по-моему.
Юрий Николаевич.
Вот это все было где-то 1-2 продали, 1-2 оставили.
У меня к вам... Я прошу прощения, у меня к вам два вопроса сейчас.
Да.
Насколько централизованным было руководство вот всеми этими мероприятиями? Мне кажется, что без ОГПУ, НКВД, ну, никак обойтись от этой истории.
Вы знаете, вот в этот момент без них обходились.
А до?
До нет, они изрядно помогали вытряхать из людей деньги. А вот когда пошли вот эти эрмитажные полотна, тут уже НКВДшников не подпускали. Это было не их собачье дело, как говорится.
Понятно. И сразу же, Юрий Николаевич, следующий вопрос. А вот эти, на ваш взгляд... Человек, который, очевидно, в этой проблеме разбирается лучше, чем кто бы ни был. Имеет значение, где находится картина? В Эрмитаже или в Вашингтонском музее?
Вы знаете, я честно скажу свое личное мнение, не навязывая никому. Пусть слушатели вспомнят, когда они последний раз были в Эрмитаже и были ли вообще. Это первое. И во-вторых... как они считают, нужно ли им видеть все картины какого-то художника и для этого путешествовать по миру, ездить и в Берлин, и в Лондон, и Париж, и Нью-Йорк, и Вашингтон, во всех городах, где хранятся эти сокровища, или они могут в конце концов пережить и посмотреть какую-то монографию, где есть картины этих авторов. Я думаю, они со мной согласятся, что лучше жить свободным человеком в свободной стране и видеть не все картины, а если очень хочется поехать и поглядеть, где они хранятся, чем не иметь возможности, не иметь страны, не быть свободным и не иметь возможности увидеть эти картины. Все-таки тут решалось самое главное. Быть ли нашей стране вообще? А музей – это придаток. И придаток музею – картины того же Веронезе. Правильно или нет, я не знаю. Мое мнение, что мы совершили совершенно верное дело. Мы не только сумели за короткий период, ну, буквально за 10 лет, создать из аграрной страны страну индустриальную, которая производит все, самолеты, которых у нас не было, автомобили, которых у нас не было, производим металла столько, сколько нам требуется. Мы производили сами шарикоподшипники. До этого мы их покупали в Швеции. Был один завод, потом два. Сколько требуется. Вы понимаете, самое главное, мы встали на ноги и стали самодостаточной страной. Ведь великая страна велика не своими размерами. и не тем, что мы кричим, что мы самые великие. Великая страна не производит самолеты, где электронная начинка привезена из-за рубежа. А начнется война с какой-то страной, мы не получим эту начинку. Кому нужны эти самолеты, которые не летают? И вот так вот все. Мы сегодня, распродав все, что можно, как Сталин все не распродавал, он не распродавал нефтяные поля, не распродавал шахты, металлургические комбинаты. Он продавал только то, что произведено. И сумел сделать все, чтобы страна в момент самой величайшей для нас битвы Великой Отечественной войны мы сумели устоять. И не только устоять. Мы же победили. Мы сегодня делаем вид, что не знаем, что мы воевали со всей Европой. Сколько уже раз объясняли людям, потери безвозвратные во время войны 8,5 миллионов, то есть на фронтах. А сколько погибло немцев, финнов, хорватов, румын, итальянцев, венгров? Почему-то мы не считаем. Мы все время себя равняем только с одной Германией. Но мы воевали не с одной Германией. Мы воевали со всей Европой минус 4 нейтральных страны. Каких? Швеция, Швейцария, Португалия и Ирландия. С нами воевали даже испанцы, голубая дивизия, которая стояла под Новгородом и била из пушек по всем нашим древним соборам. Мы это забываем. Мы забываем, сколько полегло итальянцев под Сталинградом, под Воронежем венгров. Это у нас сегодня не в счет. И мы считали, и до сих пор считаем, что мы каким-то чудом, без всякого 5-летнего плана первого и второго, сумели подготовиться к войне. Ерунда. Не будь первых 2 пятилеток предвоенных, нам не с чем было бы стрелять, и нечем. Вспомните Первую мировую войну. Вильгельм II встречается с Николаем II в Шхерах Финляндии и растолковывает им Ники, говорит он, пойми, что твоя страна воевать не может, она не готова к войне. Но Ники отпирается. Он уже взял огромный займ во Франции и должен отработать его русской кровью, кровью русских солдат. И мы влезаем в войну, когда 1 августа. А в октябре, через 2 месяца, в Государственную Думу приходит Сухомлинов, военный министр, и говорит: люди добрые, помогите, нечем стрелять, не из чего стрелять. И мы начинаем покупать оружие, боеприпасы во Франции, Англии, Соединенных Штатах и даже у бывшего врага Японии. Ну, до этого же нельзя доводить страну. Ведь очень скоро, буквально за 2 года, за 15-й и 16-й, мы потеряли, отдали немцам Польшу, Литву, половину Латвии. И когда в 18-м году мы подписывали в Бресте мир с центральными державами, с Германией и Австро-Венгрией, по сути дела, мы же отдали им по этому Брестскому миру всего лишь Северную Латвию и Эстонию. Только лишь. Все остальное Берлину и Вене подарили украинцы. Делегация директории, про которую говорили, в вагоне директория, а под вагоном территория. Вся уже Украина была советской, тем не менее директория украинская. За то, что ее признали главной властью на Украине, отдала немцам не только право командовать на своей земле, но и огромное количество мяса, хлеба, сала, яиц, масла. А ведь и Германия, и Австро-Венгрия уже задыхались в тисках голода. И не подари украинцам не столько землю, сколько гигантские пищевые запасы, немцы капитулировали бы гораздо раньше, не в ноябре 18-го, а весной. А Россия не могла воевать уже в феврале 17-го года, до февральской революции. Ведь сохранилась весьма любопытная переписка между великими Антантой и нами. Мы по соглашению должны были одновременно проводить наступление на Восточном и Западном фронте Германии для того, чтобы держать ее в тисках. И вот такое наступление должно было начаться в марте 17 года. И именно накануне, еще в начале февраля, генштаб русской армии отправляет в Лондон и Париж бумагу, где пишет: мы наступать не будем, потому что снарядов нет, патронов нет. Ну как так можно было воевать? Как до этого можно было довести страну? И сегодня мы еще продолжаем говорить: да нет, ничего, мы можем покупать. Сплошная маниловщина. Помните?
Да, мост, мост. Да-да, как Манилов проектировал. Мост, на котором...
Мост, а на нем купцы и торгуют.
И они торгуют разными нужными для крестьян товарами.
Вот у нас такое впечатление, что 30 лет мы все в Кремле держим Маниловых.
Спасибо. Юрий Николаевич, единственное, что я бы хотел сказать, что вот эта вот тема, которую вы подняли в конце, совершенно логична. О том, что Россия в конце Первой мировой войны воевать не могла. Вот я бы в обязательном порядке заставил бы вот этих доброхотов, которые говорят: да мы бы Константинополь заняли, да мы бы до Индии дошли и в Австралии тогда высадились.
А как же?
Ну, боже мой. А, Юрий Николаевич, вы согласитесь ответить на вопросы слушателей?
Конечно,
в последнем...
конечно. Только под конец скажу. Возьмите, Нарочницкая такая, знаете.
Я знаю ее, да.
Она же все время кричит, что еще бы 2 месяца, и мы вошли бы в Берлин.
В Австралию бы вошли? Какой Берлин?
Вот, да. Так же, как бывший директор нашего института Сахаров по телевидению доказывал, что русско-японскую войну выиграли мы,
конечно,
а не японцы.
Конечно, конечно. У нас сейчас новости, Юрий Николаевич, а потом вопрос слушателей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в последнем перед получасе сегодняшней воскресной программе Юрий Николаевич Жуков ответит на ваши вопросы. Вообще, у меня письменной формы общения нет, но, так как сегодня наш гость Юрий Николаевич Жуков, СМС-портал 8-925-48-94-8 и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Уже пришло сообщение, Юрий Николаевич, вас благодарят за потрясающий и познавательнейший рассказ, а вам желают здоровья.
Лёня, у меня только маленькое дополнение.
Пожалуйста.
Можно?
Конечно.
Значит, первое, я сейчас догадался, я забыл назвать Меллона, этого американского...
Это американский миллиардер. Ну, Юрий Николаевич, ну, министр финансов, какой был тогда в Соединенных Штатах?
Да. Вот и во-вторых, Рузвельт, как президент, прислал послом Соединенных Штатов в Москве, вторым по счету при большевиках, Дэвиса, для проверки, как мы использовали вот эти все займы и рассрочки.
Ага.
И Дэвис донес Рузвельту, что проверкой в разных городах страны установила: то, что получено из Америки, не разбазарено, и, во-вторых, никто не украл ни цента.
Да.
Самое главное.
Да. Юрий Николаевич, очень ценное добавление, спасибо огромное. Вопросы, Юрий Николаевич?
Давайте.
Итак, ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Здравствуйте, дорогой Юрий Николаевич. Огромное спасибо за такую потрясающую лекцию. Я полностью присоединяюсь к автору письменного сообщения. И хочу только сказать одно. Юрий Николаевич, если только будет возможность, ну постарайтесь вы у нашего дорогого Леонида как можно чаще бывать, чтобы вот так вот слушать вас и восторгаться вот этой глубиной ваших знаний, которые для нас как глоток свежего воздуха, для подавляющего большинства слушателей блистательной программы Леонида. Юрий Николаевич, я вот теперь понимаю, что, это давно тоже понимаю, просто сейчас хочу сказать, что ради спасения страны истинное правительство должно пойти на все, чтобы ее спасти. Я думаю, вы правильно же я это понимаю? Это первое. Второе. Вот вы упомянули насчет Нарочницкого. Я знаю, что никто не любит давать оценки своим коллегам. А вот скажите, Евгений Спицын достоин того, чтобы его читать? Или как вы считаете? Вот хотелось бы узнать
ваше мнение. Я считаю достоин.
Спасибо.
Потому что он не первого ряда историк. Он сам не сидит в архивах. Но он знает, где из каких уже вышедших книг взять документы и как построить правильную историю нашей страны.
Спасибо.
Это главное, да.
Юрий Николаевич, продолжайте, пожалуйста. Или следующий вопрос.
Следующий вопрос. Угу.
Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Добрый день, студия, специалисту. Вы знаете, а вот поход Наполеона на Москву, по-моему, цель была то основная библиотека Ивана Грозного.
О, спасибо большое.
Да, никто не доказал, что была эта библиотека. Ведь, понимаете, охота за библиотекой Ивана Грозного основывается на мифе, на рассказках, на фантазии. Так же, как и сокровища Наполеона, которые он якобы вывез из Москвы.
В Австралию, я надеюсь, вывез?
Ну, конечно,
Все.
Куда еще?
Я успокоился, спасибо. Юрий Николаевич, я попрошу наших слушателей самокритично относиться к себе. Юрию Николаевичу Жукову, серьезнейшему историку, великому историку, не боюсь этих слов, задавать вопрос о библиотеке Ивана Грозного. Юрий Николаевич, следующий вопрос будет о библиотеке иностранной литературы, я думаю.
Конечно.
Вас спросят, где она находится.
Ну да.
Пожалуйста, я напомню, Юрий Николаевич Жуков, автор следующих книг, не буду их все перечислять, «Обратная сторона НЭПа», фантастическое историческое исследование. Дальше, «Первое поражение Сталина». Откуда что берется в национальном вопросе, в административном делении нашей страны? Операция «Эрмитаж». Про иной Сталин я вообще не говорю. Это была предтеча всех объективных исследований об этом историческом деятеле. Вот Юрия Николаевича Жукова надо читать обязательно. Операция «Эрмитаж», кстати, есть и в интернете полностью. И задавайте ему действительно важные вопросы по всем областям его знаний. Ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Леонид, да. Вас постоянный слушатель Михаил. Низкий поклон и благодарность Юрию Николаевичу. Благодаря вашей передаче и его лекциям я прочитал его книги, «Иной Сталин» и еще. А вопрос у меня к Юрию Николаевичу вот какой. Первое. Вспоминается фильм 70-х годов «Достояние республики». Как все-таки большевики защищали вот эти ценности, оставленные там, от правящего класса. Вот. Насколько это объективно или все-таки это какая-то иллюзия художественная?
Спасибо.
И второй вопрос.
Да.
Как он относится, может быть, не совсем поэтому. Почему такая была ненависть у крестьян? Вот это разграбление. Уничтожить, разбить.
Спасибо.
Все это, да.
Спасибо большое. Вам.
Все понял. Насчет крестьян. Возьмите Блока, дневники, прочитайте. Блок прямо пишет, почему.
Так, Юрий, извините, Юрий Николаевич, есть у вас, и, по-моему, не единожды вы обращаетесь к статье Блока «Интеллигенция и революция», по-моему.
И не только, и дневники его. Блок же был честнейший человек. Он писал то, что думал, а думал он то, что видел. И он не мог не знать, как крестьяне над крестьянами измывались помещики, делали с ними что угодно, пороли, продавали, почему они должны были любить этих помещиков, за что, что хорошего помещики сделали народу. Вот и результат. Поэтому и ненавидели крестьяне и попов, и помещиков. А попов вы возьмите, ушел с престола Николай II, отказался от престола Михаил, его младший брат. Не стало монархии. Кто выступил в защиту царя? Никто. Ни один поп не поднял голос. Сегодня все они кричат, ах, бедный несчастный, расстрелянный, устраивают шествие неизвестно куда и зачем. Но ведь нужно было не после драки махать кулаками. Если вы, верные православные, столь любите монархию со всеми ее ужасами, вы бы говорили это в 17-м году, и в 17-м году встали бы на защиту, а не спустя 100 лет.
И, кстати говоря, вот один из слушателей прислал вопрос. Большевиков обвиняют в том, что они проиграли Первую мировую войну. Но революция же была в феврале.
Даже, я скажу, 2 марта, когда мы уже вдрызг проиграли войну. Ведь у нас хвалятся брусиловским прорывом. Да, говорят о начале его. Мы прорвали фронт и пошли Карпатам. Но потом немцы разбили наши корпуса, и мы откатились восточнее той линии, с которой начали наступление. Это что, тоже победа?
У нас был историк, который нам про Брусилова и про его прорыв очень объективно и полно рассказывал. Юрий Николаевич, у меня вот к вам какой вопрос. Скажите, пожалуйста, какой период деятельности Иосифа Сталина максимально недоступен для историка?
Какой период?
Мы с вами как-то разговаривали, и вы сказали, что по послевоенному периоду...
Ноль.
Вот вы мне сказали, по мелким-мелким крупицам.
Да, да. Дело в том, что у нас для начала засекречены два важнейших отдела ЦК. Один отдел кадров, через который проходили все снятия и назначения и отдачи человека под суд. То есть, если бы мы получили бы эти документы, мы знали бы, кто потребовал смещения того или другого нашего министра, наркома, кто добился этого, на основании чего и кто дал санкцию. У нас, скажем, вот я просто знаю в целом, есть такой несчастный человек Пятницкий, которого считают, да, жертвой сталинского режима, но то, что через его руки, через его согласие прошли перед его арестом аресты всех остальных, у нас молчат почему-то. И второе, что у нас недоступно, это отдел административных органов. А административные органы – это НКВД, он же МГБ, это Верховный суд, это прокуратура СССР. Опять же, самое больное место – на которые мы натыкаемся, массовые репрессии. Но их изучать без этих двух отделов невозможно.
Юрий Николаевич, вы мне опять же таки рассказывали в личной беседе, что в отделе административных органов были так называемые карточки на аресты, где излагалось, по чьему сигналу.
Так правильно все. Вот я говорю, как можно говорить, кто потребовал ареста, Сталин или Иванов, Петров, Сидоров? Без этих документов невозможно. Я знаю только одно. 37-й год. С мест на имя Сталина в Москву идут телеграммы первых секретарей обкомов с просьбой санкционировать арест того, другого, третьего. и практически всегда Сталин отвечает: нет, не трогать, не трогать, не трогать. И вдруг в июле того же 37-го на тех же, таких же, вернее, телеграммах появляется его согласие. Значит, в какой-то момент его сломали и подавили его волю. Уже его мнение нужно было чисто формальным. Но для этого нужно изучать все документы.
Конечно.
А нам не дают их.
Или, может быть, вот как версия, Юрий Николаевич, опять же, по-моему, вы мне эту версию, вы меня с ней ознакомили. Может быть, он понял, что он с этими ребятами не справится, и надо временно отступить.
Возможно. Вот это мое предположение.
Конечно.
Что он понял, что если он еще будет бороться со всей партократией, его в любую минуту снимут, и его же расстреляют как врага народа.
Так, Юрий Николаевич, вы же первый в ином Сталине излагаете мысль, которая, на мой взгляд, уже, она бесспорна. Никогда у Сталина не было полноты власти.
Конечно, конечно. Но если он принимает решение, выносит его на пленум, а пленум отвергает это, как это еще можно назвать?
Да, только и так. 37-й год. Опять же, вот люди не знают, сколько было пленумов в это время.
С это кем засекречено.
Да, с кем встречался Сталин. Да нет, ну, в 37-м году Ежов в полной силе.
Да, да.
И это все надо принять во внимание, этому надо противодействовать, надо искать союзников и так далее, и так далее. Вот, Юрий Николаевич, отдельное вам спасибо за то, что вы хотя бы посеяли зерна здорового сомнения в кое-каких официальных версиях.
Ну, а как иначе? Ну, я держал в руках все варианты попытки отказа Ежова от командования наркомовным делом. На чистой бумаге написано, где он от всего отрешается, но требует оставить его нарком внутренних дел. Потом следующая бумага какая-то в линейку, еще одна в клеточку. Что попадется? Несколько вариантов его отказа, пока его Сталин, Молотов, Ворошилов не сумели додавить и не заставить самому написать прошение об отставке с поста наркома внутренних дел. Но это же можно увидеть, руками пощупать своими, если это еще не засекретили. Но никто не хочет пойти это посмотреть.
А сколько понадобилось сил, времени для того, чтобы продавить Берию начальником Главного управления госбезопасности?
Да, целый год на это ушло. Категорически Ежов не хотел его ставить.
Ну, как, понимал, наверное.
Да,
пожалуйста,
конечно.
Юрий Николаевич, следующий вопрос.
Да.
Спасибо. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Юрий Николаевич. Во-первых, огромное спасибо за исключительно высокое качество ваших лекций. Вот. У меня вопрос по поводу Сталина и Жукова. Ежова. Угу. Немножко не по теме передачи, но тем не менее. Я в интернете прочитал такое утверждение, что аресту Ежова предшествовало то, что в его сейфе нашли досье на Сталина. Вот. Как вы считаете, правда или нет? Если правда, то с какой целью он это делал?
Спасибо.
Я с удовольствием отвечу. Вот это утверждение, которое вы процитировали, не опубликовано. Я не знаю, в каком документе это содержится. Чтобы подтвердить его, нужно документ опубликовать. А пока это общие разговоры. А то, что Ежов заводил на всякий случай на всех, без исключения, досье, это безусловно. Он просто без этого не мог жить. Он должен был всех держать в руках своих.
И я советую книгу Александра Дугина.
Да.
Это историк, это не вот...
Да, знаю я его хорошо.
Да, и он написал книгу «Тайны архивов НКВД», по-моему, она называется.
Да,
она
да,
есть
да,
в интернете.
Да, да, да.
И вот там, я даже не понимаю, как это выдали, там фантастически интересные протоколы, которые разъясняют кое-что.
Да, да.
Спасибо вам, Юрий Николаевич. Вот вы очень взвешенно и логично и доброжелательно отзываетесь о своих коллегах. Кто этого достоин, конечно.
Но если человек историк, он должен подтвердить свою профессию работой в архивах. Если у него документы опубликованные, значит, он профессионал. Нет, он может быть популяризатором.
Я вот все понял.
Да.
Да, и вот эти вот воспоминания советника Сталина, повара Сталина.
О, это же все фантастика.
Помощника,
этого не было.
Помощника проводника вагона Сталина.
Да,
и
да.
Я могу... Слушайте, ну как это может считаться историческим документом?
Ну, так же, как неисторический документ, фантазия, вышедшая под названием «Серов дневники».
А.
Там же все вранье. Вернее, что-то немного правды, а остальное вранье.
Угу. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста.
Юрий Николаевич, дай бог вам доброго здоровья. Приходите почаще к нам на передачу. Юрий Николаевич, вот у меня такой вопрос. Книгу читал Мусатова, который вот знаток нашего древнерусского искусства был на рубеже 19-20 века. Потом он уехал в конце 20-х в Париж, там книгу написал. Вот он ваши слова точность подтверждает, как царизм уничтожал древнерусское искусство. И вот хотелось проверить, он правильно говорит, утверждает, что мастерской Глобаря, которые наводнили всю Европу западную древнерусскими иконами, что это они подделывали и выдавали...
Нет.
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Это не доказано. Это чья-то очередная фантазия.
Ага, спасибо, Юрий Николаевич. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо вам большое, Светлана Васильевна, Подмосковье. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, чем вы объясняете такую ненависть, такую вообще продуманную работу по очернению советской власти сегодня? Для чего это делают?
Простите, не понял, очернение чего?
Советской власти.
Угу, а очень просто. Если ты скажешь, что до тебя всем отрубали головы, а сегодня не отрубают головы, значит, сегодняшняя власть хорошая, а прошлая была плохой.
И, извините, Юрий Николаевич, я еще раз, я это постоянно говорю про вас и... когда вы присутствуете, из-за глаза. Юрий Николаевич Жуков не сталинист и не антисталинист. Юрий Николаевич Жуков докапывается до истины. Юрий Николаевич создает объективную картину истории.
Основу ее еще пока только.
Юрий Николаевич, когда вы, будучи сталинистом в 28-м поколении, огромное место уделяете его ошибкам. По разным причинам. Недостаточно острый анализ. Или желание обойти какие-то острые углы. Это что, вас делает антисталинистом или сталинистом?
Нет.
Это вас делает историком. Вот это я всегда говорю. Юрий Николаевич никогда не... Он не антисталинист и не сталинист. Он историк. Юрий Николаевич, вы слышите меня?
Да-да, слышу через свист.
Ага, там какой-то... Ну, может быть, мы сейчас примем другой звонок, и это... О, прошло. Следующий вопрос, Юрий Николаевич.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. В прошлый раз как-то вы были в эфире в Пятницком, я задавал вопрос. И вот сейчас у меня книга Евгения Евсеева о Кагановиче. Там очень интересны планы реконструкции Москвы. И вот по первым планам они хотели полностью сравнять с землей Москву. Вот. И там такие данные, 440...
Да не было такого, чтобы Москву сравнять. Вот, 440... Это фантазия, дикая фантазия ненормальных людей.
441 памятник, там данные такие, мирового значения, уничтоженные в связи вот с этой реконструкцией. Спасибо вам большое, приходите на эфир почаще.
Отвечу. Если бы действительно была бы реконструкция, сегодня бы в Москве не было бы автомобильных пробок. Москву перепланировали бы. А, к сожалению, у нас средневековая планировка радиально-кольцевая, из-за чего все стоит.
Mm-hmm. Да, и вот это отдельный разговор вообще, вот памятники, что с ними делать, это абсолютно отдельный разговор. Юрий Николаевич, значит, да. Вам огромное спасибо.
Да не за что.
Ну что значит не за что, Юрий
Николаевич? Долг мой, говорите.
Хорошо, давайте,
правду.
Юрий Николаевич, давайте мы разойдемся в терминологии, но не по сути.
Хорошо.
Юрий Николаевич, в любое время, будь на то ваше желание, вот я знаю, вы приходили, говорили о Зиновьеве, но вы сказали, что вы продолжили свои изыскания по поводу этой исторической личности. А так, Юрий Николаевич, выбирайте, что хотите.
Хорошо.
НЭП. Кстати говоря, может быть, заняться какими-то персоналями? Осип Пятницкий тот же самый.
Вы знаете, документы о нем отсутствуют.
Ах ты!
Ну как же, иначе.
Ах ты! А он же возглавлял отдел международной связи Коминтерна, то есть отвечал за всю тайную и секретную работу.
Совершенно верно.
Да.
Именно поэтому о нем ни слова. Потому что иначе мы узнаем правду.
Ну да, и то, что вы говорите, он имел отношение к репрессиям?
Да, прямое.
Прямое. Вот это вот тоже крайне и крайне любопытно. Юрий Николаевич, еще раз от имени всех слушателей, ну и я скромненько, огромное спасибо вам за ваш труд, за то, что вы готовы нам рассказывать все. И просвещать нас, и увлеченно это делать. Юрий Николаевич, ждем вас в любое время. Спасибо, до свидания.
Договорились. Спасибо вам. Все. До свидания.
До свидания. И вам, уважаемые слушатели, до свидания. Все будет нормально. Услышимся в следующие выходные.
Программа Леонида Володарского.